каким ценам Министерство финансов США собирается выкупать у банков так называемые плохие активы. Барак Обама считает необходимым выработать стратегию вывода войск международной коалиции из Афганистана. Военнослужащие, участвовавшие в военной операции в Южной Осетии, обвиняют государство в том, что оно полностью не рассчиталось с ними. Михаил Ходорковский намерен защищать себя в суде сам. Правительство Украины и Европейская комиссия подписали декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины. В Индии представлен самый дешевый в мире легковой автомобиль. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 23 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода нашей программы в эфир прошло меньше двух часов после официального объявления правительством США о плане выкупа у банков долгов с высоким риском невозврата. Эти долги еще называют так называемыми токсичными активами. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Скажите, о какой сумме идет речь? Вообще, в чем заключается предложенный план?
Андрей, здравствуйте. Обнародованный сегодня новый план спасения американских банков призван помочь избавиться от неликвидных или, как вы сказали, уже токсичных активов. Это просроченные закладные и другие связанные с ними ценные бумаги, которые препятствуют эффективному функционированию финансовой системы США. Связанный с этими активами кризис начался в прошлом году, когда сотни тысяч американских домовладельцев оказались не в состоянии погашать ипотечные займы. Это сократило объем наличности, предназначенной для выдачи потребительских кредитов. Токсичные активы – это сейчас фактически мертвый груз, мертвый капитал на балансах банков. Они ограничивают их операционные возможности и доступ к рынкам частного капитала, и в итоге выдачу кредитов для конечных пользователей. И министр финансов США Тимоти Гайтнер считает, что американские банки возобновят кредитование только тогда, когда избавятся от токсичных активов. И вот Гайтнер предлагает учредить новый инвестиционный фонд, который будет использоваться для выкупа токсичных активов. Сегодня Белый дом опубликовал программу государственных и частных инвестиций. Эта программа объединит деньги из казны и деньги из частных фондов для выкупа у разоряющихся банков активов на общую сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов. Деньги эти частично будут взяты из пакета мер по оздоровлению экономики. Пакет этот был одобрен Конгрессом США в прошлом году. Предполагается, что из кармана налогоплательщиков непосредственно будет взято на эти цели где-то от 75 до 100 миллиардов долларов. Как заявляют представители администрации президента Обамы, общий объем программы, да, как я уже говорил, он составит до 1 триллиона долларов. Стартовая цена его 500 миллиардов долларов. Андрей.
Алан, ну вы несколько раз упомянули о том, что токсичные активы – это фактически неликвидные активы, их стоимость, они лежат мертвым грузом на балансах банков. Итак, как будет определяться цена, по которой эти долги будут выкупаться?
Андрей, предполагается, что очистка балансов банков в рамках предложенной Тимоти Гайтнером программы будет происходить на рыночной основе. То есть участники государственно-частного партнерства в ходе проводимых тендеров будут сами определять стоимость выставляемых на продажу активов. При этом программа будет реализовываться при строгом контроле и при активном участии такого органа по регулированию банковской деятельности, как Федеральная корпорация по страхованию депозитов. Эта корпорация будет выступать гарантом по финансированию приобретения плохих активов, токсичных активов. Содействовать программе будет также Федеральная резервная система США, которая выполняет функции Центробанка. Ожидается также участие широкого круга инвесторов, таких как пенсионные и хеджевые фонды, и страховые компании, и другие инвесторы. Сегодня, Андрей, кстати, стало известно, что Минфин американский объявил о начале конкурса инвестиционных управляющих как раз для этой программы по выкупу и токсичных активов. Успешные кандидаты должны в течение 3 недель подать заявление и продемонстрировать умение привлечь частный капитал на сумму не менее полумиллиарда долларов. И для выполнения плана, хочу сказать, этого плана не требуется согласие Конгресса США, поэтому ожидается, что реализация плана может начаться довольно скоро. Администрация Обамы настаивает на безотлагательности реализации плана. В сегодняшней своей статье в газете Wall Street Journal Тимоти Гайтнер, министр финансов, указывает, что если ждать и рассчитывать на то, что банки сами со временем сумеют избавиться от токсичных активов, то это существенно удлинит период рецессии, подобно тому, как это произошло в Японии в 90-е годы. Андрей.
Большое спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 23 марта. Президент США Барак Обама заявил, что Белый дом в ближайшее время готовится обнародовать новую всеобъемлющую стратегию действий в Афганистане и Пакистане. Он подчеркнул, что США должны выработать стратегию выхода из Афганистана, несмотря на планы направить в эту страну сейчас дополнительные американские войска для борьбы с талибами. Тему продолжит Александр Гостев.
Барак Обама в интервью телекомпании CBS в программе «60 минут» в воскресенье вечером по американскому времени заявил, что его намерение увеличить число американских военнослужащих в Афганистане является частью новой общей стратегии действий в регионе, включающей в себя военные, экономические и дипломатические компоненты. По словам президента США, план его администрации заключается в том, чтобы увязать действия в Пакистане с действиями в Афганистане так, чтобы впредь не разделять эти две страны во внешней политике. И в этот план должна входить стратегия ухода американского военного контингента из Афганистана.
Что мы не можем себе позволить, так это полагать, что все наши проблемы в Афганистане мы могли бы разрешить одними только военными методами. Поэтому сейчас мы заняты поисками того, что я называю всеобъемлющей стратегией, и она должна включать в себя и стратегию ухода. Здесь нужно понимание того, что положение дел не будет вечно оставаться таким, каково оно сейчас, что мы не всегда будем дрейфовать в одном направлении.
Как ожидается, в течение этой недели Барак Обама представит план его администрации по борьбе с боевиками в Афганистане. Военные и гражданские советники президента США, как сообщают американские СМИ, рекомендуют ему сосредоточить максимум усилий на решении первоочередных задач, не распыляя силы по пустякам. В интервью CBS Барак Обама рассказал, что для этого необходимы несколько важных изменений.
Уверенность в том, что Аль-Каида не сможет атаковать территорию США, а также объекты Соединенных Штатов и их союзников за рубежом, это наша приоритетная задача номер один. Ради достижения этой цели нам необходимо сделать просто кучу разных вещей. Мы должны создать в Афганистане развитую экономическую инфраструктуру. Мы должны повысить эффективность наших дипломатических усилий в Пакистане. Нам вообще может понадобиться заняться поиском новых дипломатических возможностей в регионе. Нам, вероятно, необходимо улучшить процесс координации действий со всеми нашими союзниками. Но нам все равно не следует терять из виду главное – суть нашей первоочередной задачи, той же самой, с которой мы столкнулись сразу после нападения 11 сентября.
Новую стратегию действий США в регионе, о которой говорил Барак Обама, в течение нескольких месяцев помогал разрабатывать специальный посланник Белого дома в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, который также подтвердил, что Вашингтон впредь не будет разделять две линии во внешней политике, которые вырабатывались раздельно, применительно к Афганистану и Пакистану. По словам Холбрука, эти линии будут объединены в одну. В минувшую субботу Холбрук заявил, что первоначальный американский план включает в себя значительное увеличение личного состава афганской национальной полиции на примерно 4000 офицеров полиции дополнительно в течение ближайших 3-4 лет, с тем, чтобы общее число всех сил правопорядка в Афганистане достигло 82 тысяч. Абсолютно все, с кем мы разговаривали, без исключения, афганцы, специалисты по повстанческим движением, чиновники правительства, американские военные, все соглашались с тем, что сегодня численность полиции явно недостаточна. Поэтому мы собираемся совместно с нашими союзниками и друзьями в афганском правительстве это исправить. Однако существует значительная проблема. Сейчас уровень работы нынешней полиции явно неудовлетворителен. Мы прекрасно понимаем, что они слабое звено в цепи, на которой держится стратегия безопасности. Поэтому нам необходимо найти способ, как увеличить число полицейских и повысить качество их работы одновременно. Как сообщается, в проекте новой американской стратегии содержится также рекомендация поставить военную помощь США Пакистану в зависимости от успехов пакистанского правительства в борьбе с экстремистскими движениями в провинциях, граничащих с Афганистаном. В первую очередь в Белуджистане и на северо-западной пограничной территории племен. Еще одна рекомендация – повысить уровень обмена разведданными между спецслужбами Пакистана, Афганистана и армейской разведкой американской армии, включая полевую разведку и так называемые координационные спеццентры, наподобие того, что недавно открылся в местечке Торкхам на афгано-пакистанской границе. Сегодня в Брюсселе Ричард Холбрук, перед тем, как на брифинге рассказать о новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане послам всех 26 государств, входящих в Североатлантический Союз, уже предварительно обсудил эту тему с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хоопсхеффером. Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования, в интервью «Радио Свобода» накануне этого брифинга заявил, что Североатлантический Союз также надеется на расширение обмена разведывательной информацией и большее сотрудничество с Пакистаном.
«Мы полностью отдаем себе отчет в том, что никогда не сможем решить проблемы в Афганистане без тесного сотрудничества с Пакистаном. Мы хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень, и хорошей новостью является то, что и Пакистан, в свою очередь, проявляет признаки заинтересованности в связях с НАТО в разных областях, в совершенствовании линий коммуникации, в открытии отдела связи НАТО в Исламабаде, в помощи при решении технических вопросов на границе с Афганистаном, где мы сейчас открываем еще 6 координационных спеццентров в области сотрудничества разведывательных служб. В общем, мы должны задействовать Пакистан как можно шире и где это только возможно, если мы хотим добиться успеха в Афганистане».
Это был Джейми Шеа, директор департамента НАТО по вопросам планирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
О попытках администрации президента Обамы решить проблему Афганистана мой нью-йоркский коллега Ян Рунов побеседовал с американскими экспертами.
Профессор Бостонского университета Ник Миллс говорит: «Я не слышал, чтобы в администрации было полное согласие по решению проблемы Афганистана. Как хорошо известно России, а до нее Англии, в Афганистане очень трудно вести войну и победить. Афганистан — это своего рода кладбище империй. Чтобы уйти оттуда с честью, надо сначала суметь стабилизировать положение в стране, создать армию, которая могла бы обеспечить безопасность своему народу и своим границам. В этом, думаю, суть стратегии Барака Обамы, и ради этого он посылает туда дополнительные войска. Если бы я был советником нашего президента, я бы выступал прежде всего за то, чтобы американские военные занимались в основном обучением афганских солдат и созданием дееспособной афганской армии, которую уважало бы население и которая бы воевала на передовой линии фронта. Сейчас афганское население рассматривает войска Соединенных Штатов и НАТО как оккупационные, точно так же, как было с советскими войсками в 80-х годах. Такое настроение афганцев помогает Талибану и Аль-Каиде легко вербовать для себя новых сторонников в Афганистане. Думается, какая-то часть Талибана вышла бы из войны, если бы им были обеспечены безопасность и экономическое процветание. Мы никогда не победим Талибан только военной силой. Чем больше мы пытаемся это сделать, тем сильнее они становятся. Единственное, что может нам помочь, это рычаги экономического роста, успешное сельское хозяйство, выгодная торговля. Это единственное, что мы можем предложить, а Талибан не может. В этом убедилось большинство афганцев, когда Талибан был у власти. Народ ненавидел талибов и рад был, когда их прогнали. Экономическое развитие – ключ к успеху в Афганистане, а не увеличение наших войск. Похожей точки зрения придерживается Ал Сантоли, президент исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива». Нельзя планировать стратегию вывода войск, если не ясна конечная цель. А сейчас цель администрации довольно расплывчата, потому что у Запада нет поддержки в афганском обществе. Центральное правительство Афганистана не пользуется поддержкой населения. Я бы посоветовал нашему президенту не следовать иракскому сценарию и не наращивать нашу военную силу в Афганистане. Наоборот, я бы посоветовал искать, как ограниченными силами создавать боеспособную афганскую армию. Иностранцы не смогут защитить население. Оно само должно это сделать, если ему это будет необходимо и выгодно. Ключ надо искать, как мне кажется, в стратегии Лоренса Аравийского, например. Англичане добивались успеха в мусульманских странах только тогда, когда над проблемой работала небольшая группа очень знающих людей, а не иностранные вооруженные силы. Таково мнение американских экспертов о ситуации в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Российские солдаты-срочники, участвовавшие в российско-грузинском конфликте на территории Южной Осетии, не получают обещанные им боевые выплаты. Кроме того, они не могут претендовать на получение статуса ветеран боевых действий, так как официально конфликт в Южной Осетии войной не считается, да и если бы считался, то солдаты-срочники не имели бы по закону права в нем участвовать. Российское государство в очередной раз решило сэкономить на солдатах. Так считает председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Тему продолжит моя московская коллега Любовь Чижова.
В военную прокуратуру России и в комитеты солдатских матерей продолжают поступать жалобы от российских солдат-срочников, которые в августе прошлого года участвовали в российско-грузинском военном конфликте на территории Южной Осетии. Уже более 120 человек пожаловались на то, что Министерство обороны отказывается платить им положенные командировочные – $54 в сутки. Раненые во время конфликта не могут получить статус ветеранов, говорит председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
13 августа 2008 года было издано постановление правительства Российской Федерации о выплате командировочных тем, кто участвовал в боевых действиях и находится на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Это регламентируется постановлением 812 от 2005 года, и все эти деньги должны были выплатиться. Ребята, которые увольнялись в прошлом году, кому-то платили, кому-то не платили. Но все-таки выплаты были и по-хорошему. Из расчета $54 в сутки. Но в какой-то момент, когда стало понятно, там же группировка большая была, мы там посчитали, что они около 6 тысяч человек очень быстро перебросили вот на территорию Южной Осетии и Грузии. Да, вот особенно вот август, сентябрь. И сейчас там группировка 4 тысячи была, уже такая оформленная указом. Поэтому у народа прилично получилось. И в какой-то момент, я думаю, или Минфин, или Минобороны решили, что лучше сэкономить на этих людях, да, и не платить.
Многие солдаты будут также добиваться того, чтобы им дали статус ветеранов.
По поводу статуса ветеранов. Тут солдаты, конечно, должны писать, и будут писать, я надеюсь, президенту, если мы с президентом быстро эту тему как-то не закроем. Дело в том, что закон о ветеранах, в котором есть статья «Ветераны боевых действий», содержит исчерпывающий список временных промежутков и территорий боевых действий, по которым люди получают статус ветерана. Участники боевых действий получают статус ветерана боевых действий. Перечислено и черта подведена. А эти территории, естественно, они еще в закон не вошли. Они завоевали, хоть война была очень скоротечная, но очень жестокая. Всем ребятам, воевавшим, обязательно надо добиваться либо записи в военном билете и справки, что они были участниками, либо обращаться в военную прокуратуру.
Это было мнение председателя Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец напоминает, что солдаты-срочники вообще не должны были участвовать в боевых действиях в Южной Осетии. Это запрещено законом. Тем не менее, правозащитники считают, что в августе прошлого года повоевать пришлось более чем 2000 призывников, продолжает Виктор Баранец.
Большое количество солдат попали в эту горячую заваруху. Каково их количество сейчас устанавливают правозащитники, потому что командиры страшно не заинтересованы по команде сверху, чтобы таких солдат было больше, чтобы государство сэкономило на этих солдатиках. Как известно, сначала было официально объявлено этим солдатам, которых набирается, подчеркиваю, несколько тысяч, я думаю, что их порядка двух, что за каждый день пребывания в горячей точке, а в сущности, надо говорить прямо, на войне, им обещали по $54. Это вам любой правозащитник скажет. Но когда в Москве почесали репу, посмотрели, какие расходы сулит из госказны на это дело, они быстренько отыграли, создали какое-то хитрое постановление правительства, потом подкрепили ее каким-то юридическим юридическим казусом по линии обороны и таким образом оставили ребят с носом, что является крайне бессовестным поступком со стороны государства.
Невыплаты положенных денег солдатам, воевавшим в горячих точках, это типичная история для российской, да и советской армии, напоминает военный аналитик Александр Гольц.
Этих денег не получили не только солдаты-срочники, но и контрактники, и офицеры, потому что статус их нахождения в Абхазии и Южной Осетии до сих пор не определен. Ну, надо честно сказать, что юридическая сторона проведения любой военной операции – это, мягко говоря, слабая черта российских военачальников. Сначала посылаем войска, а потом мучительно думаем, как определить этот статус юридически, а стало быть, и с финансовой точки зрения. Сколько на моей памяти проходило всевозможных военных операций, ровно столько и возникало таких ситуаций. Вспомним бесконечную сагу про выплату боевых в Чечне. Вспомним хождение по мукам многочисленных афганских ветеранов, чтобы получить это несчастное удостоверение, а также какие-то выплаты. Это обычная практика советских, а потом российских вооруженных сил. Ну, в Советском Союзе было еще похлеще. Там просто люди погибали на войнах, которых не было. Вроде бы. Их родственники вообще не получали никакой компенсации. Думаю, что в нынешних условиях шансы есть. Это произвол чиновников среднего уровня. После всех громогласных заявлений о победах русского оружия, о том, что мы не забудем никого, крохоборство выглядит достаточно странно. Я думаю, что на чиновников Минобороны рявкнет какой-то высший чин, и деньги быстро найдут.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Эксперты советуют всем солдатам, участвовавшим в российско-грузинском конфликте, добиваться справедливости. Если командиры частей отказываются оформлять документы о том, что солдат служил в Южной Осетии, нужно обращаться в военную прокуратуру и суды. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 марта. Программу из пражской студии ведет Андрей Шароградский. Мы продолжим ее после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Цензура на НТВ. Как Немцовы и Лебедевы не пустили в эфир.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер нашел занятие для государства.
В блогах свободы.
Журналисты восстали. Читайте в блоге Юрия Васильева.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Украина и Европейский Союз подписали декларацию о планах модернизации украинской газотранспортной сети. Документ подписан в Брюсселе, где встретились руководители Украины, ЕС и высокопоставленные представители международных финансовых организаций. В Грузии продолжаются аресты активистов оппозиции. По последним данным, задержаны 12 членов партии «Демократическое движение и Единая Грузия», возглавляемой бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе. Сообщается также об аресте 2 членов партии «Народное движение по спасению Грузии». По меньшей мере 1 человек погиб при взрыве в столице Пакистана Исламабаде. Несколько человек ранены. Как сообщается, смертник взорвал бомбу у входа в полицейский участок в центре города. В ангурском городе Карабулак неизвестные обстреляли сотрудников милиции, один милиционер ранен. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов представил программу, с которой намерен идти на президентские выборы в 2012 году. По сообщению российских агентств, Лимонов предлагает, в частности, перенести столицу в Сибирь, национализировать нефтегазовую отрасль. На юге Ливана при взрыве погиб высокопоставленный представитель Организации освобождения Палестины и 3 его телохранителя. По сообщению властей, машина, в которой ехал Камаль Мидхат, являющийся также влиятельным членом группировки «Фатх», была подорвана на въезде в лагерь палестинских беженцев около города Сидон. 8 афганских полицейских погибли в результате нападения талибов на юге страны в провинции Кандагар. По сообщению властей, талибы атаковали полицейскую машину из-за засады недалеко от границы с Пакистаном. Власти Южной Африки подтвердили, что отказали во въезде в страну духовному лидеру Тибета Далай-ламе. Представитель Министерства иностранных дел ЮАР опроверг предложение, что это сделано под давлением Китая, и сказал, что приезд Далай-ламы отвлечет внимание от предстоящего в будущем году в ЮАР чемпионата мира по футболу.
Московское время 20 часов 32 минуты. Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 марта. До конца часа разговор на следующие темы. Михаил Ходорковский намерен защищать себя в суде сам в вопросах, касающихся нефтяной отрасли и экономики в целом. В эфир НТВ не пустили кандидатов в мэры Сочи Бориса Немцова и Александра Лебедева. Правительство Украины и Европейская комиссия при участии крупных финансовых международных структур подписали декларацию о модернизации газотранспортной системы Украины. В Индии представлен самый дешевый в мире легковой автомобиль. Итак, бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский намерен частично защищать себя сам на процессе в Хамовническом суде Москвы по новому уголовному делу против него и другого совладельца «ЮКОСа», бывшего совладельца «ЮКОСа» Платона Лебедева. Это подтвердили мать Ходорковского и его адвокаты. Речь идет о вопросах, связанных с нефтяной отраслью и экономикой в целом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Мирошевский.
Защищать себя сам на процессе по новому уголовному делу бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен по вопросам, которые касаются непосредственно нефтяной отрасли. Он готов совместно с адвокатами доказать абсурдность экономической части обвинения. Об этом «Радио Свобода» рассказала мать бизнесмена Марина Филипповна Ходорковская.
Суть состоит в том, что я сказала о том, что из тех адвокатов, которые вы защищаете, только один адвокат Клюгин, который представляет себе нефтяную отрасль. Естественно, не в том масштабе, в котором ее знает Михаил Ходорковский. Остальные адвокаты, они блестящие адвокаты, знающие законы там и прочее, прочее. Но они в нефтяной именно теме, они не знакомы. Поэтому какие-то части обвинения, естественно, будет опровергать он сам. Вот что я имел в виду.
А какие конкретно вы могли бы рассказать?
Ну, это я не могу сказать, понимаете, я же дело не знаю, и с ним я такие разговоры вести в тюрьме не могу. Ну, какие-то дела, которые касаются непосредственно вот производства, наверное, реализации добытого, ну, вот какие-то такие сугубо производственные экономические вопросы.
Марина Филипповна, расскажите вообще, как себя чувствует Михаил Ходорковский?
Ну, как он в смысле на здоровье, он не жалуется, а в смысле морального, да, он очень бодрый, нисколько не подавленный человек.
А что-то он говорил вам о том, как к нему относятся в СИЗО матросские пиши?
Ну, знаете, на такие темы там говорить нельзя. Ну, мне кажется, что нормально, по закону, как полагается. В общем, пока что никаких нарушений, насколько я понимаю, нету.
Открытое заседание по делу назначено на 31 марта и будет рассматриваться судьей единолично, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант.
Естественно, что он что-то делает сам, что-то делают его защитники. В любом случае, все это согласовано между нами. А что касается экономической проблематики, было бы странно, если бы в деле с обвинениями в экономических преступлениях она не звучала со стороны защиты и, в частности, конкретно со стороны Михаила Ходорковского как руководителя и контролирующего акционера компании ЮКОС. Поэтому, конечно, несомненно, эта тематика будет звучать.
Какие-то конкретные вопросы вы будете обсуждать с Михаилом Ходорковским в экономической теме?
Речь идет об очень простой вещи. То, что написано в обвинении, это, как мы уже неоднократно говорили, в самых мягких формулировках, полный абсурд. Это то, чего не могло быть и не было хотя бы по этой причине, что не могло быть. То, что написано в обвинениях, это против всех законов, не только юридических, но и законов экономики. Вот для того, чтобы показать наглядно всю эту, извините за выражение, дурь, и с другой стороны показать в простых, понятных словах и выражениях, как это было на самом деле, вопросы но они будут различные, они будут касаться различных аспектов деятельности компании или холдинга ЮКОС.
На прошлой неделе Хамомический суд Москвы отклонил все ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые были заявлены во время предварительных слушаний. Всего их было более 10. Единственное, что удовлетворил суд, это ходатайство стороны обвинения о сохранении меры пресечения обвиняемым, заключение под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Напомним, в рамках нового уголовного дела бизнесменов обвиняют в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, веренного виновному с использованием служебного положения организованной группы в крупном и особо крупном размерах. Генпрокуратура утверждает, что обвиняемые в составе организованной группы с основными акционерами компании ЮКОС совершили хищение путем присвоения акций дочерних обществ Восточной нефтяной компании в период с 6 ноября по 12 июня 1998 года на сумму 3,6 миллиарда рублей, а также совершили легализацию похищенных акций в период с 1998 по 2000 год на ту же сумму. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Усилит ли позиции Михаила Ходорковского его намерение самостоятельно защищаться на процессе в Хамовническом суде? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 марта. В Брюсселе состоялась конференция по проблеме модернизации газотранспортной системы Украины. В конференции участвовали руководители Европейской комиссии, президент и премьер-министр Украины, а также представители крупных международных финансовых структур. Подписанная декларация – шаг к избавлению Европы от зависимости от поставок газа из России, полагают многие эксперты. Подробнее об этом событии в репортаже моего коллеги Данила Гальперовича.
Большая донорская конференция, посвященная тому, как модернизировать газотранспортную систему Украины, завершилась совместной декларацией. Ее подписали в присутствии главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу и президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, Бенито Феррера-Вальднер, ответственная в Еврокомиссии за внешние связи, и еврокомиссар по энергетике Андрис Пиболкс. В качестве финансовых участников проекта подписи под декларацией поставили представители Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка. Пока конкретные цифры не разглашаются, но по результатам исследований, сделанных в Еврокомиссии, Украине для обновления своей системы перекачки газа в Европу понадобится 2,5 миллиарда евро, которые нужны для рабочего периода с 2009 по 2015 годы. Бенито Феррера-Вальднер на конференции в Брюсселе заявила:
«Мы не можем позволить, чтобы наши граждане опять сталкивались с недостатком поставок топлива в середине зимы, а украинская экономика не может развиваться без более устойчивого подхода. Более того, все мы заинтересованы в обеспечении того, чтобы Украина была надежным и безопасным транспортным путем для газа на будущие десятилетия».
О том, что должна сделать Украина в ответ на финансовое участие Европы в модернизации ее газотранспортной системы и что думают эксперты в Киеве о прошедшей в Брюсселе конференции, в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Для того, чтобы получить необходимые инвестиции, Украина должна выполнить несколько требований Евросоюза. В частности, провести реформу в энергетическом секторе и выделить газотранспортную систему в отдельную хозяйственную структуру. В этом случае украинская транзитная труба – не сможет быть предметом торга и обеспечения по долгам «Нафтогаза» перед «Газпромом», в чем не заинтересована Россия, говорит директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
Тактика по недопущению, по ограждению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в этой сфере, она скорее будет бить рикошетом по России. Это будет усиливать недоверие к российской стороне, «Газпрому» в частности, которое на сегодня является достаточно высоким. Но Европейский Союз, конечно, готов учитывать позицию России и российские интересы в этом контексте. несомненно, что результат тех или иных действий всех сторон, он будет некой равнодействующей тех векторов и тех усилий, которые исходят не только из Киева и Брюсселя, но и из Москвы. В этом смысле дальнейшие шаги после Брюссельской конференции, они, очевидно, уже будут носить менее политизированный и более приземленный характер, связанный с выполнением именно технического задания реконструкции и модернизации украинской газотранспортной системы.
Украина, Россия и Евросоюз нуждаются не только в эффективной и современной газотранспортной системе, но и в прозрачных отношениях в торговле газом, убежден Михаил Гончар.
События, которые имели место в 2006-2009 году, они во многом связаны с общей непрозрачностью газового бизнеса на вот этой линии поставщик, транзитер, потребитель. Причем много вопросов как раз появляется именно к российской стороне. И в этом плане не исключено, что на повестке дня может появиться и вопрос декларирования, имплементации такой своеобразной инициативы прозрачности в отношениях России, Украины и Европейского Союза в энергетической сфере. Если участники этого процесса будут видеть, что происходит, образно говоря, на других концах трубы, то это будет снимать многие вопросы и снимать излишнюю политизацию всей системы газовой торговли.
Между тем, президент Виктор Ющенко заявил, что расценивает Брюссельскую конференцию как результативную точку трехлетней дипломатической работы, направленной на достижение стратегической цели – интеграцию Украины в европейское энергетическое пространство. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве на конференцию в Брюсселе отреагировали крайне нервно. Министр энергетики России Сергей Шматко выразил сомнение в эффективности решения вопросов модернизации украинской газотранспортной системы без участия России. Он заявил, что его смущает ярко выраженный двусторонний формат документов, подписанных по итогам этой конференции ЕС и Украиной. О том, почему глава российского энергетического ведомства так недоволен, в комментарии президента Института энергетической политики Владимира Милова.
Все попытки как-то поучаствовать в модернизации газотранспортной системы Украины, предпринимаемые и Россией, и Европой, в предыдущие годы были связаны с попыткой одновременно получить контроль над украинскими газопроводами. Россия прямо не скрывала этой цели. Европейские компании, представляющие различные страны Европы, они все время ставили вопрос так, что мы готовы в этом участвовать финансово, но должны получить некоторую долю или в контроле над трубопроводами, или в управлении ими. Ну и вот пару лет назад на Украине был принят единогласно практически довольно жесткий закон, который ограничивал возможности передачи украинской ГТС под контроль иностранцам. И, в общем, в этой ситуации, на мой взгляд, возникло такое соревнование, кто быстрее предложит Украине условия финансирования модернизации газотранспортной системы, связанные с предоставлением заемных средств, а не с вхождением в контроль над украинскими газопроводами. Да, и вот я так понимаю, эту конференцию можно понимать таким образом, что европейцы через свои финансовые институты решили просто дать Украине взаймы для того, чтобы получить на выходе результат, то есть более надежно работающую газотранспортную систему, но в итоге отказались от идеи контролировать газопроводы на Украине. Россия от такой идеи не отказалась, и больше того, можно вспомнить, что в январе, когда была такая горячая вспышка конфликта газового между Украиной и Россией, премьер Путин говорил, что, в общем, Россия не отказывается от идеи поучаствовать в разного рода консорциумах по управлению газотранспортной системой украинской. Безусловно, степень интеграции Украины с Европой по стратегическим вопросам в сфере энергетики, она, конечно, возрастет. Но я думаю, что Путин и «Газпром» как раз могут быть разочарованы, потому что это означает, что для России вопрос получения контроля над газопроводами в Украине, ну, просто теперь становится практически недосягаемым, потому что, по сути дела, украинцы почти что решили уже эту проблему через привлечение средств от европейских финансовых институтов.
Возможно, в Москве так нервничают еще и потому, что в Киеве уже заявляют, обновленная газотранспортная система Украины может вполне заменить южные и северные потоки, а именно на строительстве этих газопроводов настаивает Россия и всячески о них печется. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск понедельник, 23 марта. Еще одна история привлекла наше внимание. Телеканал НТВ отменил показ сюжета программы Антона Хрекова «Главный герой», смонтированного в виде дискуссии кандидатов в мэры Сочи Бориса Немцова, Александра Лебедева, Андрея Лугового и действующего главы городской администрации Анатолия Пахомова. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Борис Немцов. С ним беседовала Анастасия Кириленко.
Телеканал НТВ был на прошлой неделе в Сочи, были в среду. Было интервью в доме, где я живу, и потом еще был репортаж с моей встречи с избирателями на набережной и на центральном рынке.
И планировалось сделать нечто вроде предвыборных дебатов?
Журналисты с НТВ решили сделать довольно занятную вещь. Они взяли интервью у меня, у мэра Сочи Пахомова, у Лебедева и у Лугового, а потом так смонтировали в компьютере, что получились как бы между нами дебаты. То есть это дебаты с помощью компьютера сделаны. То есть там мы действительно говорим все, но просто вопросы, которые задавал журналист, так были построены, что это превратилось действительно в дебаты. И хотели вот такую импровизированную предвыборную историю, дискуссию показать на НТВ.
А в какой программе хотели показать и какого числа?
Программа называется, это программа Антона Хрекова, довольно популярная программа, идет в прайм-тайм в воскресенье в 9 вечера, а называется программа «Герой недели».
И в итоге что получилось?
В итоге им позвонили из Кремля и сказали, забудьте про Сочи и забудьте про то, что там выборы.
Это информация?
Это информация из очень достоверных источников, но по очевидным для вас причинам я не скажу из каких. Ну, просто это абсолютно точно. Сюжет был снят, про Сочи НТВ больше ничего говорить не будет, им запретили это делать.
Это был кандидат в мэры Сочи Борис Немцов. Другой кандидат Александр Лебедев подтвердил в интервью «Радио Свобода», что его тоже снимали журналисты НТВ, но сюжет в эфир не выходил, по крайней мере, пока.
Ну, может быть, они там это где-то еще используют, но похоже, что что-то у них там произошло. Я там не могу, как Немцов, знать, там, звонить Ольге Турков. Но обычно вообще такие вещи, конечно, выборы жестко контролируются. Как минимум Громовым, который собирает руководителей каналов там регулярно. Там они обсуждают, что можно, что нельзя. Все знают про списки, это всем известно. Ну, просто НТВ недавно меня показывали в сюжете про мэра. Я немножко удивился. Значит, у них там как-то меняется чуть-чуть доктрина. Или второй канал иногда может меня где-нибудь ставить там чуть-чуть. Это значит, что у них есть команда воспитывать мэра. А так обычно я табу. Тут еще и выборы в Сочи, понятно, что это особая такая подконтрольная история. И особенно там они не загуляют каналы. Скорее всего, похоже, что Борис прав. Ну, это будет на самом деле для власти, ну, смешно, если они будут вот как бы замалчивать такую новость, которая вот я только прилетел из Вашингтона, где был с Горбачевым. Я вам скажу, что просто на любом уровне Сочи как важнейшая такая тема обсуждается. Я же вижу реакцию там BBC или CNN или там New York Times или Times, который мне сегодня звонил. Ну, просто как бы понятно, что за рубежом всех интересует, куда будет двигаться развитие нашей политической системы. Поскольку здесь есть возможность провести нормальные выборы, естественно, все за этим смотрят. Мне самому это интересно. Я в известной мере тоже хочу понять, будем ли мы зарегистрированы, разрешат ли нам вести нормальную борьбу, где будет административный ресурс и, конечно, как будут использоваться государственные каналы. Если они просто будут замалчивать выборы, ну, конечно, выглядеть они будут смешно. Ну, посмотрим. Я пока не хочу предвосхищать события. Выборы еще не начались. Поэтому, если наши каналы государственные что-то будут рассказывать и показывать, хорошо. Не будут, ну, тоже мы сделаем из этого вывод.
Это был политик и бизнесмен, объявивший о намерении участвовать в выборах мэра Сочи Александр Лебедев. Ведущий программы НТВ «Главный герой» Антон Хреков комментировать ситуацию для «Радио Свобода» отказался. Руководитель пресс-службы НТВ Мария Безбородова не отказалась, но сказала, что сделает это позже. После этого дозвониться до нее не удавалось. Итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 23 марта. Сегодня индийская компания «Тата» начала производство микролитражек «Нано». Вот что заявил по этому поводу председатель совета директоров компании Ратан Тата.
Мы надеемся, что однажды, в день похожий на этот, мы представим новую форму транспорта. Это никогда не задумывалось как самый дешевый автомобиль. Это задумывалось как автомобиль, который даст людям Индии возможность иметь машину, что раньше было для них недосягаемо. И я надеюсь, что мы этого добьемся.
Итак, предположительная стоимость самого дешевого в мире автомобиля приблизительно $2500. В России тоже, кстати, собираются выпускать бюджетную машину на базе «Лада Калина». Будут ли пользоваться спросом такие автомобили в России в условиях экономического кризиса? И какие вообще машины нужны в такой ситуации? Тему продолжает Вероника Баде.
Предполагается, что объем производства нового автомобиля Tata Nano составит 250 тысяч машин в год. Эта модель будет иметь двухцилиндровый двигатель объемом 0,6 литра и 33 лошадиные силы. Базовая комплектация Tata Nano будет располагать лишь необходимыми органами управления, при этом в ней не предусмотрены даже сопла системы вентиляции салона. Сможет ли этот автомобиль захватить российский рынок, если выйдет на него? Об этом и о ситуации на российском авторынке в целом мой коллега Карен Агамиров побеседовал с аналитиком финансовой компании «Метрополь» Михаилом Паком.
По последним данным, которые выпускает Ассоциация европейского бизнеса в России, продажи автомобилей за первые два месяца в России снизились на 36%. То есть мы видим снижение практически по всем видам автомобилей, в том числе и по бюджетным автомобилям, и, соответственно, по автомобилям, которые производятся здесь в России. То есть мы видим, что те темпы роста, с которыми рынок рос последние три года, в этом году вряд ли повторятся, и, скорее всего, по итогам этого года рынок способен показать как минимум 30-35%. Снижение.
Индийская компания Tata, которая будет производить самый дешевый, ну так заявлено, по крайней мере, автомобиль Nano, может ли эта ситуация повлиять на рынок в России? Захватит ли этот автомобиль автолюбителей?
Вы знаете, я на самом деле достаточно скептично настроен по поводу прихода Tata Nano на российский рынок. Этот автомобиль никогда в России не продавался, и по большому счету у компании Tata Motors нет необходимых сетей для того, чтобы этот автомобиль продавать здесь, в России. Это раз. А два, это автомобиль все-таки достаточно низшего сегмента. Если посмотреть, например, исторически, то у нас АК не особо сильно продавалось хорошим темпами.
Рассуждает аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак. Серийное производство дешевого индийского «Nano Tata» и по-прежнему недоступный для массового автолюбителя российский автопром.
Рассказывал Карен Агамиров. Между тем, и в России задумались о производстве бюджетного автомобиля. 18 марта президент Волжского автозавода Борис Алешин официально заявил о планах по выпуску в Тольятти недорогой молодежной машины на базе «Лада Калина». Об этом в репортаже Сергея Хазова из Самары.
Волжский автозавод в Тольятти в ближайшее время собирается разработать на базе «Лада Калина» автомобиль эконом-класса. Как рассказал 18 марта на встрече журналистов, журналистами президента АвтоВАЗа Борис Алешин, автомобиль должен стать стильным и молодежным. Стоимость бюджетного автомобиля тольяттинского производства составит $8-10 000. Для проекта необходима господдержка и сеть дилерских центров, сказал Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, и, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Во время экономического кризиса создание бюджетного автомобиля находится в центре внимания Волжского автозавода. Сегодня общий долг АвтоВАЗа составляет 44 миллиарда рублей. При этом автозавод не получает помощи от Кремля в рамках программы господдержки отечественного автопрома. Менеджеры автосалонов считают, что бюджетный автомобиль российского производства вполне может конкурировать с импортными машинами, говорит менеджер автосалона Александр Владимиров.
Иностранные автомобили лучше тем, что там рабочие на сборке получают в несколько раз больше, что явным образом отражается на качестве. Я думаю, что поможет погасить долги сокращение расходов на VIP-менеджеров. Куда больше, чем отсутствие новой модели для молодежи, АвтоВАЗу мешают 28 вице-президентов, бронированные лимузины, самолеты, все остальные прелести жизнь за счет завода.
Рассуждая о перспективах бюджетного или, как его называют на Волжском автозаводе, народного автомобиля, простые автолюбители говорят, что предпочтут новому российскому автомобилю подержанную иномарку. Качество сборки русских машин очень плохое, и лучше купить корейский или китайский автомобиль, говорит Андрей Логутов.
С виду корейские, с виду я не знаю, как они на ходу, но они мне нравятся. Наши, допустим, вот какие. Вот эта вот десятка, допустим, задран зад, как правило, поднятая, если уж сядет водитель, то она вообще вот так вот, так она конфигурации расширенной взад, но еще и зад поднят. Ну и, конечно, японские все молодцы.
Планируется, что первые 1000 автомобилей «Лада Калина» бюджетной модификации будет собрано на Волжском автозаводе на этой неделе.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. О перспективах продажи в России бюджетных автомобилей размышляет Александр Кабенко, главный редактор журнала «Автомобили».
Ну, я думаю, что, во-первых, за 2500 мы автомобилей у нас не увидим ни в коем случае, ни того, что выпускается в Индии, тем более. И не увидим, наверное, даже того, что предлагает сейчас в Европе «Нано». Вот на минувшем женевском салоне была премьера европейская этой самой «Тата Наны», но это немножко другой автомобиль, чем тот, который предлагается в Индии. Он не такой предельно аскетичный и предельно простой. Стоит подороже, в два раза как минимум. Доедет ли он до России, тоже совершенно непонятно, потому что таких планов пока еще не озвучено. Ну и даже если они доедут, я не думаю, что они будут иметь здесь какую-то большую популярность, потому что все маленькие машины, ну, не очень-то приживаются на нашей российской почве, где, как мне кажется, все-таки размер имеет значение. Рынок становится все более сложным. Если смотреть сейчас на кризисную ситуацию, то все думают, а что такое кризисный автомобиль, какой нам нужен кризисный автомобиль. Вот только что общение на женевском салоне со многими генералами, капитанами бизнеса навели меня на мысль, что на самом деле, ну, никакого такого специального кризисного автомобиля строиться не будет. Даже вот главный дизайнер компании Volkswagen, Вальтер да Сильва, сказал, что автомобиль народа – это такой некий блеф, потому что народ, он состоит из людей, а все люди разные. Поэтому неизбежно будут строиться разные автомобили для разных людей. Что касается бюджетных автомобилей, то они всегда были, всегда они интересны и всегда привлекают внимание. И, конечно же, Toyota делает свои предложения. Сейчас Volkswagen, у них есть такая концепция, называется «Up», которая во Франкфурте, как они намекнули, будет некой бомбой. Поэтому бюджетные автомобили всегда интересны, особенно там, где маленьких автомобилей много, и люди уже привыкли считать автомобиль не роскошью, а чисто утилитарным средством передвижения, тем более в европейских условиях. У нас, мне кажется, все-таки ситуация другая. И автомобиль всегда будет больше, чем он предлагается вот в этих концепциях. И, может быть, он должен быть проще. А, соответственно, те старые модели УАЗа, которые есть, да, их, мне кажется, проще адаптировать и сделать из них что-то. Автомобили будут неизбежно разные, и для разных групп покупателей, конечно, они будут разнообразны, несмотря на кризис, у нас не будет какого-то одного автомобиля, который вдруг станет бестселлером и подомнет под себя рынок.
По мнению Александра Кабенко, главного редактора журнала «Автомобили», сейчас в условиях экономического кризиса вообще трудно предположить, какие машины в России будут пользоваться спросом в ближайшее время. Ситуация нестабильна и практически непредсказуема. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 марта. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам «Американский час» с Александром Генисом. Как всегда, выпуск очень интересный, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Образовалась давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции
протеста. Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».